بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом занятии мы начали с вами по милости Аллаха разбирать главу Баб «Ля юзбаху лилля бимаканин юзбаху фи или гайрилля». Глава о том, что нельзя резать жертвенное животное для Аллаха в том месте, где режется жертвенное животное не для Аллаха. Мы с вами разобрали часть доводов, а именно аяты из суры Тауба, которые привел автор. А затем автор привел хадис. Хадис от Сабит ибн Дахака, ради Аллаху тааля анху, который сказал «Назара раджулю на ньянхара ибилян бибувана». Сабит ибн Дахак сообщает, однажды один человек дал обет зарезать ради Аллаха Субхана ва Тааля в буване верблюда, аль-ибель. Ибель – это исм джама. То есть слово, которое по виду похоже на единственное число, но оно указывает на множественное число. И такое слово, которое представляет собой множественное число, но не имеет единственного числа того же корня. Ибель – верблюды, да. Но от этого же корня нет слова верблюд. Верблюд будет баир или джамаль, хорошо. Другой корень в единственном числе. Так он дал обет зарезать ибель верблюдов в Буване. Бувана – это место где-то недалеко, плоскогорье, недалеко от сегодняшнего города Янбо. Янбо, недалеко от Медины есть город Янбо. И он спросил об этом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Здесь указание на то, какими были сподвижники. Что они... Если собирались что-то совершить, совершить какое-то религиозное деяние, они обращались к пророку, алейхиссалату вассалям. Они обращались к людям знания, если какая-то проблема в понимании какого-то вопроса. И пророк, алейхиссалату вассалям, разъяснял им, как этот человек в данном случае спросил про обет свой, который он дал, как ему поступить. Естественно, здесь речь идет о каком виде обета? Ради Аллаха, во-первых. Во-вторых, обет особый, хас, верно, а не общий обет. В-третьих, обет после уже произнесения его, после произнесения. А раз после произнесения, значит, здесь либо его выполнение, либо второй вариант будет его искупление. И он спросил пророка, алейхиссалату вассалям, что ему делать. Выполнять ему обет, или не выполнять ему обет, или искупать ему обет, или не искупать ему обет. Задал пророк, алейхиссалату вассалям, вопрос, и мы сказали, для нас здесь урок, что если у нас есть что-то неясное для нас религии, мы должны обращаться к ахлю аль-ильм, должны обращаться к людям знания за разъяснением. فَقَالَ هَلْ كَانَ فِيهَا وَسَنٌ مِنْ أَوْسَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدْ قَالُوا لَا. И он сказал, пророк, алейхиссалату вассалям, был ли там в Буване какой-нибудь идол из идолов джахилии, которому поклоняются? Люди сказали нет. Посмотрите, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивает этого человека, «Галькана фия васан?» Был ли там васан? Васан – это то, чему поклоняются помимо Аллаха, субхана ва та'аля. И не обязательно, что это сделано людьми, высечено людьми. Если высечено людьми в образе человека или животного, это называется саном. А васан – более широкое понятие. Вообще, все, чему поклоняются, какой-то объект, которому поклоняются люди. Это может быть и высеченные людьми, статуя и так далее. А может быть что? Может быть это дерево, может быть камень и так далее. Так было ли там в основном времен джахилии? Джахилия – это время до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, до его прихода. Называется эта эпоха джахилия. Почему называется джахилия? Из-за большого джахля. Из-за большого невежества, которое было тогда распространено. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, был ли там идол из идолов времен джахилии, которому поклоняются. Которому поклоняются... Это не значит, что если идол, которому не поклоняются, то нет проблемы. Здесь пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, идол, которому поклоняются, для чего? Как разъяснение, что для чего идолов ставят обычно. Ставят их для того, чтобы им поклоняться. Он спросил, алейхиссалату вассалям, обратите внимание на вопрос. Галькана фия. Был ли там идол? Был ли там идол? То есть раньше. Потому что выполнение обета в таком месте, где раньше был идол, может привести к возрождению ширка. к возрождению обрядов многобожия, которые уже исчезли, их уже нет. Но когда начинают люди в этом месте, где раньше был идол, специально туда идти, и там выполнять какие-то виды поклонения специально, то тогда это что может привести к чему? К возрождению ширка, возрождению обрядов многобожия. Хотя это уже прошло, посмотрите, пророк алейхиссалям говорит, был ли раньше, субханаллах, представьте тогда, если запрещено, когда был раньше идол, пророк алейхиссалям спрашивает об этом, запрещено делать, совершать обряды поклонения в таком месте, если раньше был идол. Представьте, если идол есть сейчас, тем более это опасно. Здесь указание от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что места, в которых совершается ширк, места, в которых совершаются беда, в которых совершаются, предназначены они, эти места, именно для совершения маасы, для совершения слушания Аллаха Субхану Тааля, в этих местах не делается ничего из ибадатов. Из ибадатов, из обрядов поклонения Аллаха Субхану Тааля. И таким образом, это один из выводов шейха, рахмаллаху тааля, автора этой книги, он говорит, что грех, он влияет на землю, на место. Так же, как и покорность Аллаху Субхану ва Тааля, богоугодные деяния влияют на место. Мы говорили с вами до этого, что Аллах Субхану ва Тааля, Он любит. У Него есть атрибут любовь. Он любит какие-то деяния, или тех, кто совершает деяния, или времена какие-то, или места какие-то. А также ненавидит Аллах Субхану ва Тааля какие-то деяния, или тех, кто совершает эти деяния, или какие-то времена, или какие-то места. Поэтому влияет деяние на что? Место. Как прегрешение влияет на место, так и влияет что? Богоугодное деяние на место. От этого зависит, любит Аллах Субхану ва Тааля это место, или не любит Аллах Субхану ва Тааля это место. И мы говорили с вами до этого, когда разбирали аяты суры Тауба, про Масджид-ад-Дирар, мечеть вреда. Она была основана для чего? Для распространения куфра, для утверждения неверия. И поэтому запрещено было пророку, алейхиссалату вассалам, Аллахом, совершить намаз в этой мечети. Хотя намаз пророка, алейхиссалату вассалам, был ради Аллаха, субхану ва тааля, несомненно. Точно так же и резание, как мы говорили с вами, ради Аллаха, субхану ва тааля, запрещено в том месте, которое предназначено для ширка, для резания, не для Аллаха, субхану ва тааля. Более того, пророк, алейхиссалату вассалям, Аллах, субхану ва тааля, запретил ему молиться в этой мечети навсегда. Абадан. Почему? Потому что, мы сказали, прегрешение влияет что? На место. Это место, в котором совершалось много грехов, влияет это на это место. Не сравнится мечеть посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, богоугодные деяния, которые там совершались и совершаются, они влияют на это место любимое, Аллах, субхану ва тааля. И Масджид-ад-Дирар. Мечеть вреда, ненавистная Аллаху Субхану ва Тааля, которая была основана для распространения ширка. И пророк, алейхиссалату вассалам, помимо того, что ему было запрещено в этой мечети вообще когда-либо молиться, и кому-либо из верующих, умма Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, ей запрещено молиться в этом месте, ему Аллах Субхану ва Тааля повелел разрушить эту мечеть, чтобы он приказал разрушить эту мечеть. И пророк, алейхиссалату вассалам, повелел разрушить эту мечеть, приказал сжечь эту мечеть, хотя мы сказали с вами, мог посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в принципе, выгнать этих мунафиков, лицемеров, которые основали эту мечеть, которые построили эту мечеть, поставить туда, назначить туда имамом кого-нибудь из сахаба, например, Муаза ибн Джабаля, радиаллаху тааля ан, и эта мечеть бы стала другой мечетью уже, верно? Но, мы сказали, прегрешение влияет на место. Прегрешение, ради чего это было, для чего было предназначено. Это влияет. Пророк, алейхиссалату вассалям, приказал разрушить эту мечеть. Для чего? Чтобы не возродились вот эти вот скверные деяния, ради которых эта мечеть была построена. Куфр, как форпост для борьбы с религией Аллаха, субхану ва тааля, для раскола верующих, чтобы ничего этого не возродилось и не напомнило никогда верующим об этих вещах плохих. Как-то побудило кого-то или стало для кого-то фитной, искушением, вызвало у него какие-то сомнения в сердце. Поэтому было запрещено, чтобы вот эти все деяния ширка, деяния куфра не возродились вновь. И он приказал поэтому разрушить эту мечеть и сжечь ее. И здесь указание на что? Указание на то, что иногда разрешается портить какое-то имущество, хотя это харам вообще. Основа в том, что портить какое-то имущество, что это запрещено, что это харам. Но иногда это дозволяется, если в этом есть маслаха раджиха, то есть явная религиозная польза. Важная религиозная польза. Так пророк алейхиссалату вассалям спросил, был ли там идол какой-нибудь когда-нибудь, был ли вообще раньше. Хорошо, и сахаба сказали, нет, не было. А если бы они сказали был, то он бы запретил резать там это жертвенное животное. Запретил бы. Почему? Для чего? Чтобы не возродились вновь какие-то обряды ширка, которые уже ушли, которые уже исчезли. Дальше пророк алейхиссалату вассалам спросил, «Фахаль кана фия иду мин аядихим?» А был ли там какой-либо праздник из их празднеств, проводился или нет? «Калю ля», они сказали «нет». Следующий вопрос, был ли там «ид»? Слово «ид» происходит от глагола «ада яуду», то есть «возвращаться». «Ид» – мы говорим «праздник». Но вообще, что такое «ид»? Более правильное значение слова «ид» – это то, что повторяется с определенной регулярностью, раз в месяц или раз в год, это называется «ид». То есть пророк алейхиссалату вассалям спрашивает, не было ли такого, что мушрики, многобожники, собирались в этом месте, в Буване, с определенной частотой. То есть сделали свои какие-то религиозные собрания там, сборища свои. Раз в год там или раз в месяц и так далее. Посмотрите, первый вопрос был о чем? Был ли там идол? Это вопрос о ширке. Был ли там ширк? Хорошо. Второй вопрос о чем? О празднествах. Были ли там празднества? Хорошо. То есть о чем? О пути к ширку. Вопрос о пути к ширку. О ширке где вопрос? Аль-Канафия Васан. Был ли там идол? Путь к ширку это что? Был ли там какой-то ид у них? То есть, что они там собирались время от времени с какой-то частотой регулярно. То есть, как ширк сам запрещен, братья, и нужно удерживать людей от ширка. Так и Васа или ширк, то есть пути, которые ведут к ширку. Первый вопрос про Калейсалусам был о самом ширке. А второй вопрос его был о путях, которые ведут к ширку. Был ли там какой-то ид, то есть какое-то празднество из празднеств времен джахилии. Так ид, это что? Куллю ма юаду, это кабар, все, что повторяется. Повторяется с определенной частотой, называется ид. У ахлю ислам, у людей ислама, у мусульман есть только два ида. Это идуль фитр и идуль адха. Это на уровне года. И есть еще на уровне недели день, повторяющийся каждый раз, когда мы собираемся специально для этого дня. Это что? Джума. Это пятница. А так у нас есть два ида. Ну, как говорят, два праздника. Да? Идуль фитр и идуль адха. Все остальные праздники являются новшествами, являются запрещенными, не имеют никакого отношения к исламу. Будь то идуль маулид ан-наби, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть праздник маулид, день рождения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это бид'а. Нет такого праздника в исламе. Это новшество, которое не было ведомо достойным поколением этой уммы. У них не было такого дня. Или Иду Ра'сисана, Новый год и подобные вещи. Или 8 марта. Все это является бид'а, все это является харамом, запрещено. Все это является уподоблением не мусульман, уподоблением неверующим. Так спросил пророк, алейхиссалату вассалям, был ли там праздник, сказали, из праздников мушриков сказали нет. Опять же, обратите внимание, Аль-Кана, не сейчас. Был ли раньше, были ли какие-то празднества здесь? То есть уже все, это в прошлом осталось, раньше было, сейчас уже нет. Но пророк, алейхиссалату вассалям, а было ли? Помнят ли люди, что когда-то было? Субханаллах. И они сказали нет. А если бы сказали да, он бы запретил выполнять этот обет, резать там жертвенное животное. Посмотрите, то место, в котором когда-то был идол, но люди еще помнят, что был. Или когда-то было празднество, но люди еще помнят, что это празднество. Нельзя в этом месте делать что-то из обрядов поклонения. Если в этом месте было что-то из обрядов ширка, то в этом месте ничего не делается из обрядов поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Почему? Потому что это ведет к возрождению языческих обрядов. Обрядов, которые уже ушли. Которые уже ушли в небытие. Напоминает людям. Дальше пророк, алейхиссалям, сказал этому человеку: «Ауфи биназрик». Выполняй свой обет. Посмотрите, глагол «ауфи» – это глагол повелительного наклонения. Исполняй свой обет. Вопрос. Исполняй свой обет, то есть ваджиб, обязательно тебе нужно выполнить свой обет. Или выполняй свой обет, в смысле, тогда разрешается тебе выполнить твой обет. Почему мы задаем этот вопрос? Потому что о чем идет речь здесь в этой истории? О чем идет речь в этой истории? Встал вопрос, можно выполнить обет или нельзя? Хуком этого обета. И пророк, алейхиссалату вассалям, спросил два вопроса. Был ли идол раньше? Было ли празднество? Если был бы ответ «да», «было», тогда был бы что? Ответ какой? «Ля туфи». Не выполняй этот обет. Потому что это обет запрещенный. Не выполняй этот обет. Поэтому отсюда делают уляма вывод. Значит, а слова его «выполняй обет» не означают «ваджиб тебе выполнить обет», а означают что? Ну тогда можешь выполнять обет. То есть дозволение. Как здесь понять, нужно выполнять обет или не нужно выполнять обет? Валлаху та'аля алям. Более правильно, и на это указывает шейх Усаймин, рахима Аллаху та'аля. Сам обет резания животного ты должен выполнить. То есть само резание животного это ваджиб тебе выполнить, потому что ты что? Обязался перед Аллахом Субхану та'аля зарезать жертвенное животное. Ради него Субхану та'аля. Что касается места именно, в буане именно зарезать, то здесь не ваджиб. Слова пророка, алейхиссалям, исполни обет, не означает, что ваджиб тебе именно в буване это сделать. Относительно буаны здесь мы скажем, глагол ауфи выполняй означает, что можешь. Дозволено. Хочешь, делай буване. Но не обязательно в буване. Почему? Потому что нельзя выделять какие-то места специально для поклонения. Говорить, что у этих мест какое-то особое положение есть. Какое-то особое влияние на достоинство поклонения. Кроме трех мечетей, о которых сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Там, да, там поклонение, которое совершается, оно имеет особый статус, особое достоинство перед Аллахом. Все остальные места, нельзя их выделять и говорить, что поклонение там более достойно, чем поклонение в другом месте. Вот в Буване, якобы, резать жертвенное животное более достойно, чем резать, например, в другом каком-то месте. В Зульхулейфе, например. Понятно? Поэтому эти слова пророка, алейхиссалям, «Ауфи биназрик», выполняй свой обет, что мы говорим? Относительно резания самого жертвенного животного, да, ваджиб тебе выполнить это, потому что это богоугодное деяние. Зарезать животное, чтобы раздать мясо бедным, имеется в виду здесь садака, да? Милостынь. Что касается именно места бувана, то здесь что? Можешь, если хочешь. Отсюда вывод делает автор, рахмаллаху та'аля, что можно дать обет в каком-то месте сделать что-то, но при условии, что это не явится причиной ширка или путем к ширку, или есть какая-то опасность того, что это приведет к распространению какого-то заблуждения среди людей. Об этом мы, иншаллах тааля, мы с вами поговорим. Итак, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, ауфи биназрик, выполняй свой обет. Почему? Потому что нет того, что препятствует выполнению обета. Пророк, алейхиссалату вассалям, разъясняет здесь причину. Верно? То есть он спросил о причинах, которые могут стать препятствием для выполнения обета. Причин этих не оказалось. И по этой причине пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, то есть ты можешь, значит, выполнять свой обет. И потом сказал, алейхиссалату вассалям, «Фаиннаху ла вафали назрин фи маасиятилля». Поистине нет выполнения обета, в котором заложено слушание Аллаха Субхана ва Тааля. Нет выполнения обета, связанного со слушанием Аллаха Субхана ва Тааля. Ля вафа. Нет выполнения. А слушание Аллаха Субхана ва Тааля, то есть какой-то грех, то есть то, что является харамом. Если человек дал обет выполнить какой-то харам, совершить какой-то харам, такие обеты не выполняются. Нельзя их выполнять. Выполнять такой обет, исполнять его харам. Но что тогда делать? тогда нужно, как мы говорили с вами на прошлом занятии, более правильное мнение принести искупление. Кафара такое же, каким искупается клятва. Что касается назр фимасиятилля, обет, связанный со слушанием Аллаха Субхану ва Тааля, то его выполнять нельзя, потому что нельзя приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля посредством греха. А слушание Аллаха не является дозволенным, что про него можно сказать, делай его. Хорошо? Итак, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, нет выполнения обета во слушании Аллаха Субхану ва Тааля. Разъясняет пророк, алейхиссалату вассалям, здесь хукм. Хукм чего? Обета. Хукм назар. Что если обет, он дан по поводу ослушания Аллаха, то есть обетовал человек ослушаться Аллаха Субхану ва Тааля, такой обет нельзя выполнять. А что есть самое большее ослушание из всех ослушаний? Что есть самый великий грех из грехов всех? Ширк. Ширк билля. Верно? Многобожие. Тем более нельзя. Всякий обет, связанный с ослушанием Аллаха, запрещен. Тем более, если речь идет о чем? О ширке. Валя фима ля ямлику бну адам. И нет выполнения обета в том, чем не владеет человек. Нет выполнения обета, связано с тем, чем не владеет человек. То есть, если ты обетовал что-то Аллаху Субхану ва Тааля, чем ты не владеешь, то тогда такой обет тоже не выполняется. Что значит не владеешь? Не владеет, это значит не владеет, то есть не имеет шариатского права на что-то. Например, обетовал дать в качестве садака имущество, которое принадлежит другому человеку. Ты можешь такой обет дать? Нет, потому что ты не владеешь этим имуществом, по шариату не имеешь на это права. Или не владеет, то есть не имеет возможности физической, то есть по предопределению Аллаха, по бытийным установлениям Аллаха не имеет такой возможности. Например, человек дает обет, часто приводят его факихи, то есть ученые фикха, как пример, чтобы было более понятно. Например, то есть о вещи, которые невозможно, не по силам человеку. Человек говорит, я, например, полечу при помощи своих двух рук куда-нибудь. Хорошо? Это что? Вещь, которой не владеет человек, то есть не в его возможностях. Вот это вот, что касается данного хадиса. Из этого хадиса мы можем сделать какие выводы? Что нельзя резать жертвенное животное ради Аллаха Субхану ва Тааля в том месте, где режется жертвенное животное, не ради Аллаха Субхану ва Тааля. Почему? Мы сказали с вами, потому что это ведет к уподоблению неверующим, во-первых. Во-вторых, это ведет к тому, что могут люди обмануться этим, увидят, что в этом месте, где совершался ширк, совершались многобожеские обряды языческие, человек что-то делает, и люди обманутся и подумают, значит, что это можно. Этот ширк, значит, нормально, дозволено. Вторая причина. Третья, мы сказали, причина. Тем самым, если человек начнет резать жертвенных животных там, где режут мушрики для своих идолов, к чему это приведет? Потому что он укрепит тем самым мушриков, укрепит их убеждение. Они скажут, а раз они тут режут, значит, то, что мы делали, это правильно, это прекрасно. И еще больше укрепятся в своих заблуждениях и порадуются тому, что делает этот человек. Потому что он подкрепит их ширк. А повелено нам, наоборот, вызывать злобу мушриков, противодействуя их языческим обрядам, тому, что они делают. Не делать этого, напротив. И другая причина, мы сказали с вами, четвертая, какая? Нельзя увеличивать ряды, пополнять ряды ахлюль-куфр, ва-ширк, валь-бида, увеличивать ряды людей неверия, людей ширка, людей бидатов и так далее. А основа, что нужно пополнять ряды, увеличивать ряды, численность кого? Ахлю-сунна, валь-джама'а. Мы сказали сами, это очень важно. Мусульмане должны это тоже вопрос понимать. Масаэль. Вопросы, выводы, которые делает шейх, рахмаллаху та'аля, из этой главы. Давайте кратко разберем эти вопросы. Первый вопрос.
Смысл слов Аллаха «никогда не совершай в ней молитву».
Первый вывод. Тафсиру каури ля такум фиги абада. Не стой в ней никогда. То есть не стой в мечети вреда, не выставив в ней намазы никогда. Автор говорит тафсир этого аята, этих аятов. Мы сами говорили, общий смысл таков этого аята был, что Аллах Субхану ва Тааля запретил посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, совершать намаз, молиться в Масджиду Дирар. В мечети вреда. Потому что эту мечеть построили мунафики, построили лицемеры. Для чего? Для того, чтобы навредить мечети Куба, Масджид Куба. Для того, чтобы распространить, утвердить куфр, неверие в Аллаха, Субхану ва Тааля, его посланника. Для того, чтобы расчленить и разобщить верующих. разобщить их ряды, для того, чтобы эта мечеть стала форпостом для борьбы против религии Аллаха Субхана ва Тааля. С этой целью они основали эту мечеть. Аллах Субхана ва Тааля запретил пророку, алейхиссалату вассалям, молиться в этой мечети. Мунафики построили эту мечеть и попросили с этими целями, отвратительными, мерзкими, и попросили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прийти помолиться в этой мечети. Не из уважения, конечно, к пророку, алейхиссалату вассалям, а из-за хитрости. Они хотели, чтобы это стало аргументом в их пользу, которым они потом смогут прикрывать свои мерзкие деяния. Они будут говорить потом всякий раз, когда будут люди порицать их, они будут говорить, как это мечеть, где помолился сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Одобрил он. Пророк, алейхиссалату вассалям, пообещал им. Пообещал им, что он сделает то, о чем они просят, потому что он не знал об их отвратительных намерениях, что у них есть плохие намерения. Ну, а сказал им, когда вернемся из Табука, то есть с похода на Табук, тогда и я приду и помолюсь в этой мечети. Когда он уже возвращался из Табука, и было у него намерение помолиться в этой мечети, Аллах Субхану Таля ниспослал ему откровение, в котором запретил ему выставить намаз в этой мечети. А наоборот, побудил его Аллах Субхану Таля молиться где? В мечети, которая с первого дня была возведена на основе покорности Аллаха Субхану Таля. Это либо Масджид Куба, которая была построена Буни аля таатилля, да, то есть построена аля таквалла, на основе богобоязненности, на основе покорности Аллаху и его посланнику. Либо речь идет, та мечеть, о которой говорит Аллах Субхану Таля, молитва, в которой побуждает пророк, алейхиссалату вассалям, речь идет о мечети посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, аль-Масджид Набави. Либо вообще всякой мечети, которая была изначально основана на чем? На богобоязненности. Как бы то ни было, Аллах Субхану Таля говорит, «Ля масджидун уссис аля таква мин аввали йаум». Ахакку антакумафи. Мечеть, которая построена на богобоязненности, основана с первого дня, имеет больше права на то, чтобы ты в ней молился. И потом Аллах Субхану Таля описал эту мечеть и сказал: «Фиги риджалю нахибуна, айятатахару». В ней есть мужи, люди, которые любят очищаться. Валлаху юхиббуль муттахирин. А Аллах любит очищающихся. То есть там люди, которые любят, которые очищаются от ширка, от прегрешений, очищают свои сердца от ширка и от прегрешений, очищают свои органы от наджасы и от хадаса, от состояния осквернения. А Аллах Субхану Таля любит людей, у которых есть это качество. Качество очищения. Очищать свои сердца от мерзости, от ширка, от зависти, от злобы, от высокомерия и прочих мерзостей. И любят очищаться внешне, то есть от наджасы и от хадаса. Отношение этого аята к этой главе, мы с вами сказали, автор привел этот аят для того, чтобы указать на недозволенность резать жертвенных животных ради Аллаха в том месте, где режутся жертвенные животные, не для Аллаха. Если есть какое-то место, где совершаются вот такие вот обряды многобожия, режутся не для Аллаха животные, резать там ради Аллаха Субхану Таля нельзя. Автор привел этот аят в качестве довода на это. Здесь кияс, мы сказали с вами, кияс, то есть аналогия. На основе этой аналогии автор вывел этот хукм. Аналогия, сравнение мест, которые предназначены для резания не ради Аллаха Субхана ва Тааля, сравнение их, кияс, аналогия их с мечетью, Масджид ад-Дирар, мечеть Врида, которая была построена, возведена, предназначена для ослушания Аллаха Субхану Таля и для распространения куфра. Аналогия между этим, то есть местами какими, которые предназначены для резания не для Аллаха, с аналогией сравнения этих мест с тем, с Масджид ад-Дирар, мечеть Врида, которая была построена для ослушания Аллаха Субхану Таля и распространения куфра, что нельзя, поскольку молиться в этой мечети, Масджид ад-Дирар, которая была возведена для ослушания Аллаха Субхану ва Тааля, значит, нельзя резать жертвенных животных для Аллаха в местах, которые предназначены для резания, не для Аллаха Субхану ва Тааля. Так же, как эта мечеть, Масджид ад-Дирар, мечеть Врида, нельзя молиться в ней ради Аллаха, точно так же вот это место, которое уготовлено для резания, предназначено для резания, не для Аллаха, нельзя там резать ради Аллаха Субхану ва Тааля. Вот это вот кияс, аналогия. Всякая аналогия, братья, она имеет у нас несколько что? Столпов, да? Из чего она состоит? Аналогия всегда состоит из вопроса, который является аслем, основной вопрос, с которым будет осуществляться сравнение. Фара. Производный вопрос, в котором нужно сейчас узнать хукм, по поводу которого нужно узнать хукм. То есть то, что будет сравниваться вот с той основой. Верно? Третье, что на чем стоит кияс, это илля. То есть какой-то общий мотив между первым вопросом, с которым будет сравниваться, да, и вторым вопросом, который будет сравниваться. Это илля, общий мотив. Четвертое, это что? Хукм. Это хукм. То есть суждение. Если есть два каких-то вопроса. В одном вопросе ясен шариатский хукм. В другом не ясен шариатский хукм. Но у этих вопросов есть общий мотив, илля, на котором основан хукм. Хорошо? Тогда хукм первого вопроса переносится что на хукм второго вопроса. Это называется кияс, называется аналогия. Ясно? И автор здесь построил свою аргументацию именно такой аналогии. Посмотрите, здесь илля, то есть мотив одинаков. Молитва в масджиду дырар и резание жертвенного животного в том месте, где режут мушрики жертвенных животных. Где режутся не для Аллаха. Илля, то есть илля, мотив один и тот же, хукма. Какой? Совершение, внимательно, совершение общего с неверующими поклонения. Общего по своему виду, внешне. Общего по виду с неверующими поклонения вместе, хоть твое поклонение посвящено Аллаху Субхану Тааля, вместе предназначено для совершения, утверждения, распространения ширка и куфра. Вот это илля. Внимательно еще раз. У нас есть два вопроса. Молитва в Масджиду Дырар. Намаз в Масджиду Дырар. Второй вопрос. Резание ради Аллаха в том месте, где режется не ради Аллаха. Два вопроса. Хукм первого нам известен. Хукм салата, намаза в Масджиду Дырар. Хукм известен. Что? Харам. Запрещено. Хукм во втором пока неизвестен. Резать жертвенное животное ради Аллаха в том месте, где резалось не для Аллаха. Хукм пока здесь неизвестен. Илля. Мотив. Общий есть между первым и вторым вопросом. Какое? Внимательно. Совершение общего с неверующими, общего с неверующими, то есть одинакового по виду, с неверующими, обряда поклонения, хоть даже твое поклонение посвящено Аллаху Субхана ва Тааля, в том месте, которое предназначено для совершения ширка и куфра, для утверждения ширка и куфра, для распространения ширка и куфра. Посмотрите, пророк, алейхиссалату вассалам, будет молиться в этой мечети, верующий будет молиться в этой мечети, и мунафики будут совершать в этой мечети то же самое. То есть тоже будут совершать что? Намаз. Будут совершать одно и то же поклонение, обряд поклонения, но пророк, алейхиссалату вассалам, верующий будут совершать его ради Аллаха Субхану ва Тааля, мунафики будут совершать это для своих отвратительных целей. В месте, которое предназначено для чего? Для распространения, утверждения ширка и куфра. Это илля. Мотив. Тот же самый мотив. Та же самая причина есть и в вопросе резания жертвенного животного ради Аллаха в том месте, где режется оно. Жертвенное животное режут не для Аллаха. То же самое. Совершение общего с неверующими, с мушриками обряда поклонения в том месте, которое предназначено для распространения ширка и куфра, утверждения ширка и куфра, совершения ширка и куфра. То есть внешне верующие будут резать, и мушрики будут резать. Выглядит одинаково. Место известно как что? Как место, где режут не для Аллаха Субхану ва Тааля. Место, где совершаются обряды многобожия. Поэтому хукм переносится оттуда сюда. Там харам, и здесь, значит, тоже будет харам. Понятно? Уяснено лучше, иншаллаху та'аля. Альхамдулилля. И из этого аята, из суры Тауба, мы делаем вывод, что нельзя резать жертвенных животных ради Аллаха в том месте, которое предназначено для резания, не для Аллаха Субхану ва Тааля, проведя вот этот вот кияс между намазом в Масджиду Дырар, которая была основана для слушания Аллаха Субхану ва Тааля, и вот этим вот вопросом. Ну и отсюда мы также можем сделать вывод из этих аятов, что желательно молиться в каком джамате? В джамаате праведных людей. В джамаате праведных людей, в коллективе праведных людей, которые очищаются от мерзости. Мерзости каких духовных, как ширк, бид'а, грехи, и мерзости физических, как наджаса, хадас. Также в аяте утверждение такого атрибута Аллаха Субхану ва Та'аля, как махабба, любовь, которая соответствует величию Аллаха Субхану ва Та'аля, и не подобна любви творений, как и все атрибуты Аллаха Субхану ва Та'аля, они не подобны атрибутам творений. И в этом аяте побуждение для нас с вами внимательно относиться к вопросу тагара, очищения, очищения от наджасы, подмывания, истинджа или истиджмар, вопросу вуду, изучать вуду, как совершается правильно вуду, как правильно совершается гусль, делать это правильно, делать это в совершенном виде ради Аллаха Субхана ва Та'аля. Это что касается первого вопроса, что какой первый вопрос? То «Фсир каулейта ля такумфия абада». «Не стой в ней никогда». Следующий вопрос.
«Грех и неповиновение, как и покорность, оказывают воздействие на землю».
А мы говорили с вами об этом, что грех, неповиновение, Аллах Субхану ва Та'аля могут оказывать влияние на место. Так же, как покорность может оказывать что? Влияние. Та'а, покорность Аллаха Субхану ва Та'аля, оказала влияние на Масджиду Набави, на мечеть пророка, алейхиссалату вассалам. И Масджиду Куба. Да, мы не имеем права отправляться в путешествие в Масджиду Куба для того, чтобы там помолиться. Но если мы уже находимся там, находимся в Медине, тогда помолиться в Масджиду Куба, взяв дома омовение и отправившись туда, совершив там намаз, мы получаем большую награду. Награду такую, как за совершение умры. Хорошо сказано в хадисе. Итак, покорность, праведные деяния оказали влияние на место. Мечеть пророка Алейхиссалатуса, Масджид Куба. Грех оказал влияние на место. Масджид Дирар, мечеть Дирар, мечеть вреда. Не просто пророк Алейхиссалатуса, ему запрещено было там помолиться, Аллах Субхану ему запретил. А вообще, что приказал ему разрушить эту мечеть, чтобы ничто не напоминало уже об этом месте. Потому что это место уже на него этот грех оказал влияние. Всегда будет людям напоминать потом. Об этом нифаке, об этих мунафиках, которые основали эту мечеть. К чему они стремились, когда это основывали. Если какое-то место было местом ширка, является местом ширка, тогда запрещается человеку подобляться мушрикам и делать там то, что похоже по виду своему на их обряды. И мы сказали, это важный критерий. Посмотрите. Оно запрещено когда? Когда по внешнему виду это совпадает с тем, что делают они. По внешнему виду совпадает. И происходит совпадение в том же месте. То есть место, которое предназначено для ширка, верующий делает в нем, в этом месте, такое же действие, которое делают они. Но верующий делает ради Аллаха. Хорошо? Айбада. Они делают не ради Аллаха Субхана ва Та'аля. Но верующий, хоть он и делает ради Аллаха, это айбада, он не имеет права делать это в этом месте. Потому что есть вот это совпадение внешнее в этом обряде, и делается где? В том месте, где они делают свои вот эти вот языческие обряды. Поэтому вопрос, можно ли совершать намаз в церкви Каниса. Мы знаем с вами, что есть доводы на дозволенность совершения намаза в церкви. При условии, конечно, что там нет изображений, нет икон, идолов и так далее. Кто-то говорит, а разве такие церкви бывают? Могли быть такие церкви, могут быть у каких-то течений христианских, могут быть такие церкви. Хорошо? Поэтому, в принципе, намаз, совершение его в церкви для мусульманина дозволен. А как же тогда урок, который мы с вами сейчас прошли? Шейх Усаймин говорит, дозволено. Почему? Потому что здесь ты не будешь уподобляться им в твоем деянии. Твое деяние намаз совершенно другое, они такое не делают. Поэтому здесь исключено, что обмануться, хорошо, нельзя обмануться, нет общего деяния с ними здесь и так далее. В отличие от резания, да, то же самое действие, человек режет, но он режет ради Аллаха, но в том месте, где они режут, не ради Аллаха. Поэтому, поскольку действие оно одинаково по своей форме, по своему виду, то же самое животное режет и так же режет, хорошо, поэтому нельзя. В данном случае. Из-за тех вещей, о которых мы с вами говорили, да? То, что почему запрещено уподобление неверующим, потом, если могут люди обмануться и так далее. Все остальные причины. Итак, как прегрешение может оказать влияние на место, так и наоборот, то есть богоугодные деяния оказывают влияние на место. Поэтому, братья, мечети лучше, чем рынки. Мечети, места любимые Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо, рынки наоборот. Рынки любят шейтан. Поэтому более старые мечети лучше, чем новые мечети. Поэтому Салафу Салих, праведные предшественники, если была старая мечеть и новая мечеть, предпочитали молиться в старой мечети. Но это как основа. Конечно, если в старой мечети бедаты, ширки, хорошо, новая мечеть есть, где люди поклоняются по сунне, муахиды, единобожники. Человек не должен говорить, я пойду лучше в ту мечеть, потому что она старая. Нет, когда обе мечети, они мечети сунны, тогда отдается предпочтение, Салиф отдает предпочтение более старым мечетям, потому что они были раньше основаны на богобоязненности, там больше совершалось поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Это оказывает влияние на это место, на награду. Третий вывод.
Перевод сложного вопроса в разряды простых для преодоления его сложности.
Да, перевод сложного вопроса в простой вопрос, в ясный вопрос, для того, чтобы человек освободился от какой-то проблемы в понимании. Смотрите, откуда взял вывод такой тонкий автор. Это тебе, если ты призывающий, если ты учитель. Какой-то сложный, неясный вопрос. Переведи его в разряд понятных вопросов для ученика, для того, кого ты призываешь, чтобы у него не осталось какого-то непонимания. Откуда вывод этот? Человек спросил пророка, алейхиссалатуса, можно ли ему выполнить обет, зарезать жертвенное животное в буване. И пророк, алейхиссалатуса, мог сказать ему что? Да или нет. Верно? Но он этого не стал делать, он ему разъяснил, был ли там идол, были ли там праздники. Хорошо. Он мог задать этот вопрос и сказать, хорошо выполняй или хорошо не выполняй. Опять же, человеку может быть непонятно, при чем здесь идол, при чем здесь праздник. Выполнять обет, не выполнять обет, почему нельзя, почему можно. Пророк, алейхиссалатусалям, дальше говорит, потому что нет выполнения обета, если он связан со слушанием Аллаха, в данном случае самое страшное слушание ширк. Нет обета, если он связан с выполнением того, что не под силам, не по силам человеку. Следующий вопрос.
Обращение за разъяснением к муфтию при необходимости.
Нет, неправильный перевод. Здесь наоборот. Истифсалюль муфти. То есть, выяснение муфтием подробностей у того, кто задает ему вопрос, обращается к нему за фетвой, если в этом есть нужда. Человек пришел спросить у пророка алейхиссалатусалям фетву, правильно? Он же ему не сказал сразу, да или нет. Он начал делать то, что называется истифсаль, то есть выяснять у него подробности этого вопроса. Муфти должен делать это, если в этом есть нужда. Либо он перед тем, как ответить, спрашивает у него, у этого человека, который задает вопрос, подробности, задавая ему вопросы. Либо не спрашивает у него, а когда дает ответ, в ответе сам упоминает подробности. И говорит, если так, то так, а если так, то по-другому. Хорошо? Но вопрос, а ваджиб, обязательно ли нужно в любом случае муфтию выяснять какие-то подробности вопроса у того, кто задает ему этот вопрос? Или только в том случае, если есть вероятность, то есть какие-то варианты возможны, от которых зависит ответ. Правильно, что не является обязательным выяснять подробности, если только нет в этом нужды, как говорит автор, то есть когда есть какие-то варианты возможные, от которых будет меняться ответ. Потому что если каждый раз спрашивать все подробности человека, вопроса, который задает тебе фетву, тогда это будет слишком долго. Например, человек спрашивает тебя про какую-то свою торговую сделку, должен ли ты теперь выяснять все вопросы, связанные с торговыми сделками? Спрашивать его, хорошо, цена здесь известна, товар известен, потому что мы говорили с вами раньше, что условия торговой сделки, что цена и товар должны быть что известными. Ну, зачем в данном вопросе тебе спрашивать? Если у тебя есть подозрение весомое, что действительно здесь есть нарушение в этом аспекте с этой стороны, тогда задай вопрос. Спроси у него. А если нет, то зачем спрашивать сейчас тебе, цена известна, товар известен или неизвестен? Принадлежит ли товар продавцу или не принадлежит товар продавцу на самом деле? Есть ли какие-то препятствующие обстоятельства или нет? Если нет никаких здесь подозрений у тебя, оснований для допущения того, что вот есть нарушение, тогда не надо спрашивать. Понятно? А если есть вероятность какая-то, тогда нужно спрашивать. Тогда нужны подробности. Например, человек задает тебе вопрос. Умер мужчина, у него осталась дочь, брат и родной дядя. по отцу. Родной дядя по отцу. Ам-Шакик. Вот такой вопрос. Как делить наследство? Пришел и говорит, шейх Салим, вот, умер мужчина, у него остался, дочь осталась, остался брат остался, и остался Ам-Шакик. Дядя родной по отцу. Что, сразу будет шейх Салим говорить? Вот так-то и так-то дели? Нет, здесь нужно уже выяснить человека. Почему? Потому что когда он говорит брат, какого брата он имеет в виду? Брата Шакиик, родного по отцу и по матери? Или брат только по матери? То есть у них матери общие, а отцы разные. От этого зависит хукм. Если только по матери они, а отцы разные, тогда этому брату вообще ничего не достается здесь, а дочери дается ее доля, а остальное получает кто? Дядя по отцу. А если этот брат родной, тогда брат возьмет после дочери все оставшееся, а дядя тогда что? Ничего не получает. Выпадает из круга наследника. В данном случае понятно, да? Здесь нужно спрашивать, потому что есть вероятности разные. Дальше.
Давать обет исполнить какой-либо обряд поклонения в каком-либо месте разрешается, если для этого нет никаких препятствий.
Если нет препятствий, то есть человек дал какой-то обет, именно вот в каком-то месте он хочет сделать именно. Автор говорит, не запрещено, но только при условии, что для этого нет каких-то препятствующих обстоятельств, либо реальных, которые уже есть, либо ожидаемых препятствующих обстоятельств. Реальных каких-то препятствующих обстоятельств, что это значит? Например, идол там был, да, или есть, или там празднество какое-то времен джахилии было в этом месте. Это реальное препятствующее обстоятельство. Или ожидаемое препятствующее обстоятельство, то есть возможное. Например, есть опасность, что если человек там будет резать, то тогда люди начнут потом возвеличивать это место. Вот если есть такая опасность, это тоже нельзя. Да, там нет идола, не было праздности. Но есть опасность такая, что люди станут возвеличивать это место, выделять его потом особо для резания, тогда нельзя. Например, человек хочет зарезать свое жертвенное животное там у горы. Ну, основа, что мы не можем сказать, нельзя. Но если мы, у нас есть опасность, опасение, что люди потом простые будут думать, что возле этой горы резать жертвенных животных это хорошо, и особо какое-то есть достоинство такого резания, тогда нельзя, тогда не будешь резать там. Понятно? Следующий вывод.
Это запрещается, если в данном месте находился один из языческих идолов, даже если он уже разрушен.
Да, даже если уже давно разрушен. Валяу бауда завалю, говорит человек. Даже если давно разрушен этот идол, все равно нельзя там резать жертвенных животных. Почему? Потому что это будет способствовать возрождению обрядов ширка. Откуда этот вывод? Галькана фига. Был ли там идол из идолов джагилии, говорит пророк, алейхи салату вассалям. Прошедшее время. Даже если уже идола нет, опасность все равно остается. Потому что может быть возродится потом эта языческая традиция. Дальше.
Это запрещается также в том случае, если в данном месте проходили празднества язычников, даже если это было в прошлом.
То же самое. Дальше.
Исполнять обет в данном месте нельзя, так как такой обет является слушанием.
Да. «Ля яджуз аль-вафа бима назара фи тилька аль-бука». То есть, автор говорит, что нельзя выполнять обет, который связан с этим местом. Почему? Потому что это обет о слушании. «Назару маасия». А пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Ля вафа ли назрин фи маасиятилля». Нельзя выполнять обет, связанный со слушанием Аллаха. Дальше.
Предупреждение о недопустимости уподобления многобожникам в их празднествах, даже если это происходит непреднамеренно.
Да. Из этого хадиса мы делаем вывод, из этой главы делаем вывод, о том, что нельзя уподобляться мушрикам в их празднествах и во всех вещах, которые являются их особенностью. Даже если человек делает это непреднамеренно. Шейх Ибн Таймия подчеркивает этот момент. Подчеркивает, что нельзя уподобляться неверующим в вещах, которые являются их особенностью. Даже если человек делает это непреднамеренно. То есть намерение здесь не является условием запрета. Это запрещено в любом случае. Намереваешься ты или не намереваешься. Есть у тебя такое намерение уподобиться или нет у тебя намерения уподобиться. Но если ты, конечно, это делаешь с намерением им уподобиться, то тогда это, конечно, больше по своей греховности. Автор говорит, посмотрите, «Валяу лям яцету», даже если он делает это без намерения уподобления. Поэтому, если есть какая-то одежда, которая является специфической для мушриков, для многобожников, для неверующих, и человек говорит, «Я не хочу ему уподобляться, но мне нравится эта одежда. Вот нравится мне, и я буду ее носить». Когда ему говорят, «Нельзя уподобляться», им, Он говорит, ну я же это делаю не с намерением уподобления им. Говоришь ему, что все равно нельзя. Хоть с намерением уподобляться, хоть без намерения уподобляться. Это очень важный момент. Потому что очень многие люди, когда им говоришь, нельзя, потому что это уподобление, они говорят, ну у меня же нет намерения уподобляться. Просто нравится мне и все. Дальше.
Нельзя давать обет, связанный со слушанием Аллаха.
Ля назраф и маасиятилля. Да, автор говорит, что нет обета, связанного со слушанием Аллаха. Нет обета, то есть нельзя выполнять такие обеты. Давать их нельзя, выполнять тем более их нельзя. Дальше.
Сын Адама не должен давать обет о том, чем он не владеет.
Сын Адама не должен давать обеты, связанные с теми вещами, которыми он не владеет. Мы сказали, не владеет как, то есть не имеет шариатского права. Хорошо, на это, как, например, он обетовал дать в качестве садака чужое имущество. Или не владеет, в смысле нет на это у него возможности. Аллах Субхану Таля в своей бытийной сунне не сделает для человека это возможным. Мы сказали, как, например, человек говорит, я полечу, да, на своих руках куда-то. Это что касается данной главы.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير